Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы панядзелка 6 верасня.
Марыю Калеснікаву і Максіма Знака сумарна пакаралі 21 годам калоніі на дваіх.
Мы зашли в зал без 20.12, он уже был заполнен какими-то гражданами в масках, которые сидели, не проявляли вообще признаков того, что они с кем-то знакомы. Оставалась свободна только первая лавка, на нее посадили, завели потом родственников Марии и Максима, и, в общем-то, больше никого в зал не допустили.
Пад каго рэжым зачышчае палітычнае поле Беларусі, разважае Юразь Губарэвіч.
Медыа поле фактычна зачышчана. Грамадскае поле зараз знаходзіцца ў стадыі зачыстки. Ну і зноў я б тут не сказал, што гэта татальныя арышты ўсіх і вся. Можна казаць пра некалькі соцін, да, якія патрапілі пад пераслед праз ліквідацыю, но далёка не ўсе, і там нават, можа быць, і не дзясятак працэнтаў з гэтых НДА патрапілі пад крымінальны пераслед.
Замест кватэр каморкі разбіраем фінты з аблігацыямі жыллёвага комплекса «Маяк Мінска».
В какой-то момент дело дойдёт до дефолта и необходимости расплачиваться заложенным имуществом, на случай такого варианта они снижают для себя риск.
Про гэта і іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у европейском фокусе.
6 верасня у Мінску абвешчаны прысуд сябрам штаба Віктара Бабарыкі, Максіму Знаку і Марыі Калеснікавай. Максіма пакаралі 10 гадамі калоніі, Марыю 11.
Палітыкаў прызналі вінаватымі ў таемнай змове з мэтай захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам. У судзе іх трымалі ў кайданках як суворых злачынцаў. Што не перашкодзіла Калеснікавай паказваць фірмовае сэрца і катым, хто прыйшоў яе падтрымаць.
Прысуд не стаў нечаканасцю для сваякоў палітвязняў. Вось што пасля яго распавяла еўрарадыё цешча Максіма Знака Надзея, якой пашчасціла патрапіць у залу.
Замечательны чалавек, умны, грамотны, удзівіцельна добры, удзівіцельна чувствуючы справедлівасць. Он совершенно ни в чем его обвиняют, не виноват. Я даже не понимаю, как это можно было в чем-то его обвинить. Это просто немыслимо. Очень жаль. И, конечно, после суда состояние, ну, просто, что говорится, произошла катастрофа. А такого не должно было быть.
Атрымалася пабачыць дачку і ў бацькі Марыі Калеснікавай. Ён кажа, што падчас абвяшчэння прысуду яна трымалася годна.
Спакойна і сваім вот именно паведзеннем она падчёрківала, што для неё, наверное, это не самый важный этап. И в этом процессе и вообще. Мне кажется, что вот своим таким отношением и к жизни, и к своей позиции, и ее, все ее поведение, оно сегодня помогло мне, по крайней мере, не растрогаться. Вот. Маша была, и Максим тоже, они были удивлены тем, что в зале были практически считанные люди, которых она видела, знала, но тем не менее они какими-то жестами, своими возгласами, они вот именно поддерживали эту атмосферу такой приятной встречи. Это нас здорово вот с Александром Николаевичем, я думаю, поддержало.
Адвакат Марыі Калеснікавай Яўген Пыльчынка упэўнены, што мэтай крымінальнага пераследу яго кліенткі было ізаляваць яе ад грамадства і ўтрымліваць пад вартай. Ён распавёў еўрарадыё, што калі адвакаты зайшлі ў судовую залу, большасць месцаў ужо былі занятыя невядомымі грамадзянамі ў масках.
Мы зашли в зал без 20.12, он уже был заполнен какими-то гражданами в масках, которые сидели не проявляли вообще признаков того, что они с кем-то знакомы. Оставалась свободной только первая лавка, на нее посадили за вину потом родственников Марии и Максима, и, в общем-то, больше никого в зал не допустили. Ну, часть из тех людей, которые сидели в зале, были представители госсми, а часть нам неизвестна. Вот. А огласили приговор очень быстро, разъяснительная часть. Максиму в совокупности назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, Марии в виде 11 лет лишения свободы. По всем трем вменяемым деяниям суд признал виновными. Вот. Мы со всеми этими тремя деяниями не согласны, потому что мы в прениях наставили на оправдание полном. И, естественно, мы будем подавать жалобу, поскольку после рассмотрения дела в суде не осталось вообще никаких сомнений в том, что оно изначально не возбуждено неправомерно, и все обвинения, которые предъявлялись в ходе следствия, ну, точнее, то, как они трансформировались, тоже не имело под собой никаких правовых оснований. Вот. И фактически мы видим, что в данном деле цель этого уголовного преследования была не в том, чтобы раскрыть какое-то преступление, и не в том, чтобы установить виновным, а в том, чтобы изолировать людей от общества и содержать их под стражей. Вот сейчас вынесен приговор, который продолжает, собственно, их нахождение под стражей легитимизировать. А правовых оснований, фактических оснований правовых даже для этого нет, потому что само обвинение сформулировано таким образом, что из его текста видно, что нет состава преступления. К сожалению, показать это обвинение мы не можем. Видимо, из-за этого процессы закрыты. Естественно, не то, что неприятно, но очень сложно понять, что тебя осуждают незаконно за то, что ты не совершал, но, тем не менее, они они демонстрируют, что они выше вот этих вот вещей, то есть настроение, то, что они улыбаются, они понимают, что в любом случае это должно разрешиться когда-то в их пользу, просто нам надо пройти весь этот путь, и в конечном счете они выйдут на свободу до истечения вот этих 10-11 лет, которые они сейчас назначили.
А побач з будинком суда розігралася неприємна сцена. Григорій Азаронок і інші державні пропагандисти налетіли на шведську дипломатку.
Претензії до її були самі різні. Ад своєю присутністю ви тісніте на суд, да, чого ви сюди прийшли, ви ж відали, що вас не пустять. Нагадаємо, посідження відкрите.
Дипломатка казала, что готова отказать на все питания, коли журналисты звернутся до яе у амбасаду. Але пропагандисты почали кричать, что нежадание давать комментар тут и теперь – это обмежование свободы слова и свободы прессы.
Як ветливое запрошение отказать на питание у амбасаде перетворяется у обмежевание свободы слова, тлумашение засталося у голове Азаронка, до речи на обвящение присуду Колесниковой и знаку, дипломатку так и не пустили.
На Еврорадио новини спорту. Другая ракетка свету Арина Сабаленко у першиню у карьеры вышла у 1/4 финалу открытого чемпионату США. У 1/8 финалу белорусская теннисистка сустракалася с бельгийкой Элизе Мертенс, якая займая 16-ю позицию у рейтингу WTA. Поединок протягивался 1:11. Сабаленко перемогла соперницу у двух сетах с ликом 6-4, 6-1. Белорусские легкоатлеты стали уладальниками двух узнагород на мемориале Камилы Скалимунской у Польши. Кидальница молота Анастасия Маслова у своей наилепшей спробе показала выник 69 м/88 см. Другое место заняла полька Мальвина Копран 69 м/75 см. На третьем месте опынулась так само польская легкоатлетка Йоанна Федора, у якая показала выник 68 м/56 см. С бронзовым медалем вернется до дому кидальник копья Алексей Коткавец. Его выник 83 м/35 см. Первое место занял немец Йоханнес Феттер, 89 метров 60 сантиметров. Сребро выиграл Андерсон Питерс с Гренады, 83 метра 61 сантиметр. Прес-служба хоккейного клуба «Динамо Минск» после перемоги над Чараповецкой «Северсталью» 4-1 опубликовала видео с распранальной командой. Там отбылось узнагороджение лепшего гульца матчу. Найлепшим признали брамника Патрика Рыбара. У якости узнагороды ему уручили великий железный ланцуг с медальоном у выгляде логотипа клуба. Матч квалификации чемпионату света 2022 помеж футбольными сборными Бразилии и Аргентины был спынены полицией праз 4 хвилины после початку гульни. Бразильские улады подозрают, что 4 аргентинские футболисты трапили Украину с порушениями. У Бразилии у всех, кто прибывает из Великобритании, повинны отбыть 14-денный карантин. Гэтые футболисты дали иммиграционной службе фальшивые известки, быцем не были у Великобритании апошним часом. Затримать их хотели еще у отеля, але полиция спознилась, а гульцы уже съехали на матч туды и заявились правоохранники. После этого футболисты сборной Аргентины полным складом покинули поле. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Рыхтуючыся да конституционной реформы и заклікаючы да адзінства ў грамадстве, белорусский режим працягвае мэтанакіравана знішчаць як політичную оппозицию, так и громадянскую супольность краины. Такое адчуванне, что робіць гэта у якості подрыхтовки да приходу неких інших сил и структур.
Ці застаюцца сёння ў палітычных сіл магчымасці для працы ў Беларусі, зачысткі партыі і грамадскіх аб'яднанняў, знішчэнне апанентаў рэжыму ці расчыстка поля для іншых сіл?
Ці гатовая апазіцыя да выжывання любымі сродкамі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч.
Добрый день, Юрась.
День добрый.
Добрый день, Юрась, у Варшаве и варшавской студии Еврорадио. Что, и вы? Все? Тут уже?
Ну, за прошлый год я уже несколько разов выезжал из Беларуси по своих справах. Не только Варшава, Киев, иншие города в Европе. Каждый раз вертался, но надеюсь, что в ближайшее будущее не смогу вернуться в Минск.
Таким чином, это не... Нават вот як мы любім гаварыць, што мы не ў эміграцыі, а ў працяглай камандзіроўцы, гэта не вымушаны ад'езд, а гэта сапраўды на пэўны час просто от, па справах.
Ну, на дадзены момант гэта так, бо падставаў для меркаваць, што вяртанне ў Беларусь створыць нейкія дадатковыя праблемы, на сёння ў мяне няма. Канешне, тут нельга загадваць наперад, сітуацыя можа мяняцца кожную хвіліну, і ўжо зараз можа быць распачаты нейкія крымінальныя справы там адносна мяне, но на момант, калі я з'язджаў, такога не было. Хаця было дастаткова непроста, бо якраз месяц таму прайшлі вопшукі і на офісе Руха за свабоду, і на кватэрах кіраўніцтва, у тым ліку па маім адрасе прапіскі прыходзілі супрацоўнікі ГУБАЗік, с постановой на вопшук, подписанной генеральным прокурором, где было перелічено там 8-12 артикулов криминального кодекса. Но конкретно по мне, ну, я переконаны, что у них неких подставов для затримания нема. Это, хучей за все, было ось в рамках такой агульной кампании супраць громадских объеднаний. Рух за свободу по формальных предметах занесли в спис тих громадских объеднаний. Зараз это уже, напомню, несколько сотня у них. Якія патрапілі пад пераслед?
Ведаеце, я з гэтай нагоды, ну, от вашых словаў пра тое, што от я тут праз пару дзён вярнуся ў Беларусь, прыгадываю сваю сустрэчу, крыху больш за месяц мы сустрэліся тут у Варшаве у нашай студыі з Андрэем Хадановічам, таксама закранулі гэтую тэму, ён мне кажа, во, у мяне ўжо квіток ёсць, я вось буквально праз тыдзень з'язджаю. Але вот і... Пару дзён таму сустракаліся ізноўку ў варшаўскай студыі, таму што здаў квіток і нікуды не паехаў. Што ўсё ж такі можа вас змусіць змяніць рашэнне? Што паведаміць пра тое, што крымінальная справа, заведзеная ў дачыненні канкрэтна да Губарэвіча ці руху за свабоду?
Як я вже казав, загадувати, звісно, наперед вельми складано, і тут треба улічувати всі небезпеки, які можуть бути. На даний момент одна ситуація, може бути інша. Звісно, коли буде повідомлено, що є конкретна кримінальна справа, по якій погрожає там отказність, і я переконаний, що від заведення справи до переходу до активних діянь, ну, там затримки не буде, бо у нас будь-який чоловік може потрапити за крати літерально у лічені секунди, коли раніше приходять з постановою на обшук, ці запрошають якості свідки, а після він залишається вже якості підозрюваного і обвинуваченого. І знову, ситуацію, то, що я кажу, це по ситуації на сьогоднішній день. Що буде далі, міркувати складано.
Добре. Уявим собі ситуацію, що, ну, не уявим, а пожадаєм вам, каб нічого не змінилося, кримінальна справа не з'явилася, і ви сідаєте там автобус чи самоліт і вертаєтеся у Білорусь. І що? От в сьогоднішніх умовах, які можливості для праці, ну, фактично, політичної структури, хоч ви офіційно не політична партія, рух, але які можливості, коли, як ви правильно кажете, за шкарпетки, там, за листок чистої папери на вікні. Да я ось читав новину сьогодні, здається, раніцей, за надто гучний сміх, нібито там хлопців затримали на вулицях Мінська. От що в цих умовах можна реально зробити, організувати, провести?
Ну так, коли ось таку послідовність розкладати, сідаю на автобус, приїжджаю на межу, мене буде чекати догляд, складання протоколу, і це вже відбувалося не перший раз, тому що я знаходжуся у неких списах підозрюваних особ, яких треба там детально оглядіти, перевірити, що з собою чоловік везе. Ну а далі в Білорусі, знов-таки, на даний момент Рух за свободу офіційно зареєстрована організація. Так, ми в стані припинення діяльності, і це протягнеться недзе до 20 вересня. На місяць Верховний суд припинив діяльність Руха за свободу, каб виправити недохопи з юридичним адресом. Ми довго там проводили судові сперечки. Натурально, в сьогоднішній ситуації щось довести, отримати становче рішення немогчимо, але предприняли всі діяння, каб виправити ті недохопи, які були виявлені. І Рух, як зареєстроване громадське об'єднання, може далі протягувати свою діяльність, звертатися у державні органи, організовувати мероприємства. Може бути, це будуть не публічні мероприємства, бо є такий неголосні мораторій на любі масові акції, але зустрічі, освітницька діяльність, все те, що закладено в нашому статуті, ми, я сподіваюся, зможемо реалізовувати. От, і знову кажу про сьогоднішній момент. Гэта ёсць. Може бути, після 20 вересня і гэтага не буде, ну тоді вже треба буде приймати ніякі інші рішення.
Тим не менш, на чим ґрунтуються ваші, ну, сподіви, скажімо так, принамсі, що можна буде ладити ніякі там освітницькі мероприємства, зустрічі з ніякими активістами чи просто цікавими і неабыяковими людьми? Я до чого? Ось, глядіте, день народинов вокалистки гурту Ирдорад. Приехали, упаковали, сутки, штрафы и так далее. То есть, мне пишут музыки гурту, який ось хотел бы сёлета отсвятковать свое 25-годие, и боятся это робить, найперш боятся за глядачов, потому что никто не гарантован. И навод, коли тебе дадут эту так званую гастрольку и махчимость у клубе провести концерт, что не приедут и не запакуют у сих, кто там присутничает. Вот у вас нема таких перестерогов?
Конечно, подобных ситуаций десятки, мы можем прочитать их каждый день, про их у интернет-ресурсах, но специфика информационного поля такая, что ось некая ситуация, которая является резонансной, и она, конечно же, выходит на поверхню, и все, что есть в Беларуси, воспринимается через призму некой одной, двух, ци, там, десятка конкретных подеев. Но разом с тем у Беларуси на сьогодні, в принципі, з'їхали не всі. Більшість білорусів залишилася, більшість активних білорусів протягують знаходиться в Україні. І ніяка діяльність відбувається. Ніяка діяльність в рамках легального поля, що так само ось для Руха за свободу вельми важний момент. Ми з моменту створення завжди настоювали, що ми будемо використовувати легальні механізми для нашої діяльності. Все те, що прописано в законах, Конечно, законы так само меняются, это поле звужается, но тем не менее, покуль маем регистрацию, будем этим користаться и спробовать денежить далей. Коли раптом нас позбавить регистрации, что так само нельга выключать, ну, тогда уже ситуация, конечно, будет выглядеть по-иншему.
Ведаеце, Юрась, я вось зараз вас слухаю, асабліва пра гэтае вот легальнае поле ў межах закона, мы нічога не парушаем, і прыгадываю свае сустрэчы яшчэ ў летам мінулага года з Віктарам Бабарыкам, который мне таксама расказваў пра тое, што мы ж у межах законадаўства дзейнічаем, мы нічога не парушаем, што фальсіфікацыі нема, і калі прагаласуе шмат людзей, то сфальсіфікаваць немагчыма, і гэтак далей, і гэтак далей. Мы бачым, дзе Віктар Дмітрыевіч зараз знаходзіцца, і што сталася з усёй яго кампаніяй і камандай.
Ну і зноў-такі, напэўна, калі б Віктар Бабарыка заняў іншую пазіцыю первой половине минулого года, ну, мы не пришли бы до той ситуации, до тех изменений в белорусском громадстве, которые мы имеем сегодня. И он сделал все максимальное, и другие так само делают все максимальное, и рух за свободу тут не выключение. Мы переконаны, что можно протягивать, працевать, можно приносить користь Беларуси, бо, ну, какие другие варианты? Это просто собрать, запаковать чемоданы и всем разом съехать и чекать, что нечто само по себе там вырешится, ці наладится. Причем, конечно, можно тут разважать про помкнение уладов и про то, что они робят, это тотальные зачистки, это знищение оппонентов, но я переконан, что и у тым осяродку есть люди, которые разумеют тупиковость этого шляху, бо коли формальные оппоненты, которые на видовоку закончатся, коли всех вытеснуть за мяжу и пересадят у турмы, сопротивление громадское, оно никуда не поденется, и им доведется иметь справу с таким уже жорстким подпольем и партизанщиной, про якую будет вельми мало информации и разумения, что ж там отбывается, и откуль чекать ось яких выбухов. И люди, которые могут задумываться, в принципе, про перспективы выйти из этого внутреннего белорусского кризиса, они должны разуметь, что дейничать и шукать некие методы треба так само и в легальном поле. Треба показать перспективу, и не только для тех людей, которые сейчас выступают супроть режима, але и для прихильников режима. Бо сказать, что Беларусь будет просто идти по нарастающей хвале репрессий, что коли пересадят оппонентов, возьмутся за своих, бо треба все равно некого садить, бо ситуация не наладилась. Ну, напевно, это не самый лепший посыл, так само и для прихильников режима.
Я читаю комментарии наших глядачов, и коли один из них пишет: «Привитание Юрасю со старой оппозиции, и он один из самых адекватных», то насуперок ему Евген Малаховский сдивляется. «Очень странно», – пишет Евгений, – «что всех задерживают и садят, а Губаревич и Дмитриев спокойно катаются по Европе, возвращаются домой, и их не задерживают. Агенты?» Ну, тут я б хотел одразу узгадать, что не только, не ведаю, як наконт катаются, але не затрымливают, принамсі, гэтак же, скажем, кіраўніка Беларускай социал-демократичной громады Игоря Борисова, не за кратами лидер справедливого свету спадар Калякин, партии зеленых, так само лидер на свободе. Что это означает? Те означает, что это?
Ну, тут можно казать про ось такие секторальные репрессии. Коли еще первое полугодие, там, минулым годе, заводились криминальные справы дочинений до конкретных особ, по яких были уже тамы подрихтованных обвинувачивания, ось некие факты, которые режим лечил як доказом злочинства, то у первом полугодии 21 года перешли до секторальных зачисток. Только за саму приналежность там до сферы НДА альбо журналистики ты можешь потрапить под репрессии. До тебя прийдуть с обшуком, тебе могут затримать. Як уже было сказано, медиа поле фактично зачищено. Громадское поле зараз находится в стадии зачистки. Ну и знову я бы тут не сказал, что это тотальные арешты всех и вся. Можно сказать про несколько сотен НДА, которые потрапили под переслед про ліквідацыю, но далёка не ўсе, і там нават можа быць і не десятак процентаў з гэтых НДА патрапілі пад крымінальны пераслед. Хутчэй, это вось такая ліквідацыя юрыдычнага легальнага статуса. Адносна палітычных партый і прафсаюзаў, тут не хацеў бы рабіць это ў якасці падказак для тых, хто займаецца рэпрэсіямі. Але, ну, хто сочыць за беларускім полем і падзеямі, ён гэта бачыць. Напэўна, яшчэ пакуль не прынята рашэнне пра такія татальныя сектаральныя рэпрэсіі, калі людзей проста пераследуюць за прыналежнасць да пэўнай сферы. Магчыма, сітуацыя зноў-такі зменіцца ў бліжэйшым часе.
Ну, ведаеце, не ведаю, праўда, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але прынамсі сігналы такія паступаюць, што пачынаюць как бы прыходзіць і ствараць непрыемнасці жыццю ў жыцці нават тым людзям, якія былі у ініцыятыўнай групе таго ж самага Бабарыкі. Вот чалавек далей болей нідзе не дзейнічаў, і ну прынамсі кампрамата на яго больш няма, але ёсць даказаны факт, што ён быў у складзе ініцыятыўнай групы. Гэта падстава да таго, каб прыйсці на працу, правесці прафілактычную гутарку, там выклікаць да сябе, нешта там яшчэ такое. То есть рэпрэсіі па ідэі вот могуць дайсці і да такога, што ах, ты там нідзе не ўдзельнічаў, ну ты сябар там такой-то там партыі ці руха. Ну-ка, давай-ка вот с тобой тут будем неким чином разбираться.
А гэта можна разглядаць як частку такой прапагандысцкай вайны альбо кампаніі запалохвання. Таму што, ізноў-такі, калі мы возьмем колькасць сяброў ініцыятыўнай групы Віктара Бабарыкі, яна, па-моему, сягала там за 10 тысяч ці 12 тысяч чалавек. І прыйшлі далёка не да кожнага, але вось кожная канкрэтная сітуацыя, калі пераслед можа быць звязаны з гэтым, это пасыл для іншых 10 там, тысяч удзельнікаў ініцыятыўнай групы, што могуць любы момант прыйсці за табой, таму сідзі ціха і не высоўвайся. Тое ж самае і па назіральніках. У назіранні удзельнічало там десяткі тысяч чалавек. Не толькі ў такіх фармальных кампаніях, як права выбара, але людзі, якія збіралі подпісы і самастойна прыходзілі на ўчасткі. Калі нейкі пераслед і факты пераследу будуць звязаны з тым, што чалавек нічога іншага не рабіў, акрамя таго, што пасідзеў назіральнікам на ўчастку, гэта сігнал для іншых десяткаў тысяч чалавек, што вось бойся, будь запалоханым, не высоўвайся, бо бачыш, могуць прыйсці і за табой. І все это робіцца менавіта таму, што ў рэжыма на сёння нема ресурсаў дайсці і пакараць да кожнага, але запалохаць кожнага магчыма ось праз такія метады і ось такую апублічніванне падобных фактаў пераследу.
Я ведаю, што вы тут вот колькі там тыдзень-паўтары за межамі, а да гэтага праехалі з такім турам, ну назовём это так, ну ці у вас былі сустрэчы ў розных гарадах Беларусі с людзьмі. Безумоўна, гэта не сустрэчы на стадыёнах, там па 10, 20, 30 чалавек, але можна зрабіць нейкі такі зрэз. Вот я да гэтага запалохвання, як вы кажаце, спрацоўвае? Вот што людзі кажуць у рэгіёнах?
Не заўсёды спрацоўвае, і большасць людзей, з якімі я сустракаўся, ну, канешне, гэта былі пераважна актывісты руха за свабоду, якія ўжо даўно ў падобнай сітуацыі разумеюць, во што
яны пайшлі. Пуганыя, як кажуць, да?
Так, але это былі і новыя людзі, якім цікава грамадская дзейнасць. Я не бачыў такой татальнай атмасферы страха. От для мяне такія дзіўныя ўспрыняцце сітуацыі заўсёды складаецца, калі выезжаеш за мяжу, і адзіная крыніца гэта інфармацыйныя каналы, там Telegram-каналы пра тое, што адбываецца ў Беларусі, то разуменне сітуацыі пачынае трошкі скажацца. Калі сустракаешся з людзьмі, гаворыш з імі непасрэдна пра то, што ў іх там на працы, як паводзіцца мясцовая ўлада, як дзейнічае міліцыя там в рэгіянальных гарадах. Трошкі іншая карціна. Ось для мяне такім здзіўленнем было якраз шэрагу апошніх сустрэчаў, што, напрыклад, мясцовыя чыноўнікі і ўлада за пэўным рэдкім выключэннем, в асноўным у полі ў лагеры сілавікоў, якія дзейнічаюць жорстка, а чыноўнікі, прадстаўнікі выканкамаў, яны якраз такі па ацэнках людзей сталі больш адкрытымі і гатоўнымі да камунікацыі. Магчыма, яны таксама разумеюць, што сітуацыя не назаўсёды будзе такая, як зараз ёсць. Перспектыў у нарошчванні рэпрэсій і заціскання грамадства Беларусі няма і перастраховуюцца, думаюць пра сваю будучыню, бо калі сітуацыя зменіцца, ім давядзецца глядзець у вочі тим людям, з якими вони живуть в этом кожному конкретному малому городі, і нести відповідальність. Тому вже зараз вони себе поводять трошки по-іншому. І знову, це мої приватні назірання, і які базуються на комунікації з людьми, на їх розповідах. Можливо, хтось із слухачів чи глядачів зараз має інше уявлення, но тим і перевага знаходження в Білорусі, коли ти можеш отримлювати інформацію навпрост, а не проз призму інформаційних каналів.
Юрась, але ж ви не тільки лідер руху за свободу, ви ще і дотичний, ну, скажімо так, представник певних структурів, які не вельми любить зараз наша влада. Гэта ніяким чином не відбивається на там рашэнні тим же самым вяртацца ці не вяртацца?
Так, я так само сябра основного складу координаційної ради, і в дадзений момант некалькі десятков чоловік з гэтага основного складу працягваюць знаходяться в Беларусі. Ось калі уже казаць про тотальність репресій, то, і знову, не хотелось бы загадывать, не хотелось бы казаць, что будзе літаральна праз гадзіну, бо все може змініцца. Але от на дадзений момант. Гэта люди в Беларусі, вони протягують свою активність, вони виступають публічно, вони не ховаються, вони не адракаються того, що вони вийшли у координаційну раду. Тое ж саме, як би, і з іншими структурами політичними чи громадськими. Звісно, є замова відносно певних організацій, коли приходять з обшуками, і вже відомо, що чоловік не вийде після того, як поїде у відповідні в органи і з ним поговорить і допитають якості свідки. Але переважна більшість пройшла праз гэтыя репресії, як і рух за свободу, як праз певну кампанію запалохвання. Коли проводять формальні обшуки, вимають техніку, інформаційні матеріали, опечатують офіси, но далей гэта не веде до узбудження кримінальних справ. Но, конечно, шмат на кого впливає, і організації вимушені згортувати свою активність.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Шведскі гурт Абба выпусціў новы альбом пасля амаль 40-гадовага перапынку. Першыя два трэка з яго даступныя ўжо зараз. Ні адно вяртанне не было бы поўным без новай музыкі. Альбом «Вояж» з 10 новымі песнямі выйдзе 5 лістапада, гаворыцца ў заяве на сайце, запушчаным да вяртання гурта на сцэну. У гонар новага альбома адбудзецца канцэрт на новай арэні ў лондонскім Алімпійскім парку. Міжнародний кінофестиваль у Торонто додав у свою програму сусвітню прем'єру секретного проєкту Стівена Содерберга. Подробязності об стужці старанно ховаються, бо фільм раніше не анонсувався. Нагадаємо, що у гэтым годзе Содерберг став одним з трьох продюсерів церемонії «Оскар», а його фільм «Пральня» був показаний у 2019 годі на Венеціанському і кінофестивалі у Торонто. Рэпер Lil Nas X, які рыхтуе свой першы альбом, абвясціў сябе цяжарным. Аўтар хітоў «Монтеро» і «Old Town Road» апублікаваў радасную навіну серыя здымкаў з жыватом у сваім інстаграм. «Неспадзяванка, не магу паверыць, што я нарэшце абвяшчаю пра гэта. Мой маленькі камячок радасці, «Монтеро», павінен выйсці 17 верасня 2021 года», падпісаў ён фотаграфіі, маючы на увазі выхад свайго дэбютнага альбома. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Стартап «Фло», прысвечаны жаночаму здароўю, закрывае офіс у мінскім бізнес-цэнтры, пабудаваным сербскім холдынгам «Дана». Нагода – амерыканскія санкцыі супраць братоў Карычаў.
Кампанія з міжнароднай прапіскай не можа мець такога арэндадаўцу. Яна рызыкуе патрапіць пад другасныя санкцыі. Таму цяпер супрацоўнікі будуць працаваць на удалёнцы.
«Фло» – гэта адзін з самых паспяховых беларускіх IT-стартапаў. Супрацоўнікі кампаніі ў размове з Еўрарадыё не пацвердзілі, але і не абверглі, што пакідаюць офіс. Але дадалі, што ў іх няма прычынаў не верыць гэтай інфармацыі.
Ёсць меркаванне, што на гэтым праблемы братоў Карычаў у Беларусі не скончацца.
Офісы ці крамы ў будынках Даны маюць шматлікія заходнія брэнды і кампаніі. Неўзабаве можа пачацца сапраўдны сыход.
Сербскія бізнэсоўцы, блізкія да Лукашэнкі, як могуць спрабуюць скараціць свае страты ад санкцый. Нядаўна стала вядома, што кампанія Emirates Blue Sky, якая ім належыць, змяніла пералік закладзенай маёмасці ў выпусках аблігацый.
Еўрарадыё разбіралася, што гэта значыць і як працуе.
Кампанія Emirates Blue Sky, якая належыць блізкім да Лукашэнкі буйным забудоўшчыкам братам Карычам, нядаўна змяніла пералік закладзенай маёмасці ў выпусках аблігацый. У 29-м выпуску зменшылася колькасць закладзеных кватэр ў комплексе «Міцк-свет», а ў 31-м у якасці закладу значацца «Памяшканне для захоўвання ровараў» у дамах маяка Мінска. Еўрарадыё папрасіла расшыфраваць такія рухі з каштоўнымі паперамі старшага аналітыка Альпары Еўразія Вадзіма Іосуба. Што ж гэта за залогавыя аблігацыі?
Это тот тип аблігацый, под который требуется залог. Ну, теоретически бывают вообще облигации без залога, да, где просто как бы компания говорит, что, ну, мы вас одалживаем деньги и просто даем честное слово, что вернем, да. Есть выпуски облигаций, под которые делается залог. То есть тем самым как бы компания, продающая облигации, привлекающая деньги, говорит, вот смотрите, мы вам обещаем деньги отдать, но если что-то случится, вот как бы имущество, которое там в случае чего будет продано, и эти деньги пойдут на погашение там, облигаций. Понятно, что при наличии такого залога облигации выглядят гораздо надежнее. Да? То есть честным словом и залогом можно добиться больше, чем просто честным словом.
Облігацыі добра выглядаюць да таго часу, пакуль у якасці закладу выстаўляецца ліквідная маёмасць, якую без асаблівых праблем можна прадаць. Закладныя кватэры ў аблігацыях кампаніі Карычаў памянялі на памяшканне для захоўвання ровараў. Як гэта зразумець?
Когда в качестве залога выступали непроданные квартиры, понятно, что речь шла о достаточно ликвидном залоге. То есть есть рынок квартир, есть там более-менее понятная цена за метр, да, там в том или ином строящемся доме. Понятно, что эти квартиры можно продать, если там чуть-чуть цену скинуть от текущей рыночной, продать можно быстрее. Ну и действительно, получается, за этими облигациями стоят какие-то реальные гарантии, да, стоят квартиры, которые можно превратить в деньги, эти деньги вернуть. Когда речь идет о замене вот этих квартир нежилыми помещениями, то тут уже надо смотреть, что это за нежилые помещения и насколько они ликвидны. Если во втором выпуске имущество заменяется на помещение для хранения велосипедов, вот это как бы вызывает массу вопросов, да, потому что в отличие от квартиры, ну, прямо скажем, а кому нужны эти помещения для хранения велосипедов? Можно ли им хоть кому-то продать? Да, можно ли теоретически поменять их там целевое назначение? Mm-hmm. То есть получается как бы вот такой фокус. Был залог ликвидный, который, очевидно, можно было продать и деньги пустить там на возврат своих долгов, случись что, да? И его меняют на абсолютно неликвидный залог, то есть формально он имеет какую-то оценку, да, но я думаю, не по этой цене, не по цене там в 10 раз меньше его продать не получится. Его, может быть, даже бесплатно раздать не получится, ну, то есть кому и зачем нужно как бы это помещение в собственность. Тем более есть как бы высокая вероятность, что его целевое назначение вообще нельзя поменять, да. То есть, ну, вряд ли можно допустить, что кто-то купит это помещение, чтобы потом жильцам подъезда, да, за деньги предлагать услугу хранения велосипедов, да, а приобрести его, чтобы там бесплатно хранились чьи-то велосипеды, это как бы, понятно, тоже никому не нужно. То есть, на первый взгляд, это выглядит как такой, мягко говоря, развод инвесторов. Да? Ну, развод, по крайней мере, с точки зрения надежности облигаций.
Так что это за фокусы под носом у державы? Это наоборот законно?
Вообще нет, формально имеет право. формально у нас можно провести такой трюк. Ну, другое дело, что какому-нибудь другому эмитенту, да, регистрирующий орган как бы не утвердил бы такие изменения в проспект эмиссии, такую замену залога, да, понимая, что за этой заменой стоит, что ликвидный залог как бы меняется на абсолютно неликвидный. Как бы мы знаем абсолютно привилегированный статус вот этих застройщиков, этой группы компаний, вероятнее всего поступил прямой приказ там зарегистрировать такие изменения, ну и зарегистрировали, да. Как бы формально выглядят, ну, одно имущество поменяли на другое, типа, ну что тут такого.
Труки от забудовщика, які трапил под санкции. Ці значить гэта, что у компании Карычаў справа идут не вельми добра?
У них нет публичной отчетности, да, гадать тяжело. Ну, можно высказать предположение, что в условиях санкций как бы лучше их финансовое положение не стало. Может быть, упал спрос на квартиры, которые они строят, но это как бы предположение, которое цифрами я подтвердить не могу. Я думаю, что тем самым они для себя снижают риски. То есть они, может быть, увидели больше вероятность того, что они не смогут гасить свои облигации, и действительно в какой-то момент дело дойдет до дефолта и необходимости расплачиваться заложенным имуществом, на случай такого варианта они снижают для себя риски. То есть они уже не будут должны продавать квартиры, да, чтобы вернуть этот долг, да, а скажут, ну вот есть помещение, пусть там суд их продает и возвращает долги, да, покупателям облигаций.
Аналитик упевнены, что такие пасы руками у кожным разе будут иметь наступство для компании Карычаў. Маўляў, нават калі завтра компания вырашить продать облигации, забеспеченные ликвидным закладом, то потенциальные покупники, ведаючи, что гэты заклад у любой момент может измениться на незразумело что, 10 разов подумают, перш чем их куплять, або попросят больше высокую процентную ставку с большей доходностью. Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.